Здравствуйте, братья и сестры. Сегодняшний выпуск передачи из цикла «Возвращение к истокам» в память о моей коллеге по радио «Воскресенье» Наталье Витальевне Мильченко. Беседа с ней, которую вы сейчас услышите, была записана в 2006 году. И мне очень хочется, чтобы все из вас и те, кто был завсегдатаем в ее театре или слушал ее передачи на православном радиоканале «Воскресенье», еще раз услышали ее голос, ее размышления о жизни, о своем предназначении, о деле, через которое она послужила Богу. Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». Наши постоянные слушатели знают, что мы встречаемся с разными людьми. Людьми, которые каким-то образом в то или иное время приходят к традициям православной культуры и, почувствовав вот эти корни свои, стараются вернуть к этим корням, к этим истокам и других людей. Это многие-многие пути, для каждого они индивидуальны. И сегодня у нас в гостях человек, который пришел к этим истокам и возвращает к этим истокам других людей. Я приветствую Наталью Витальевну Мильченко, заслуженного работника культуры России, главного режиссера театра с необычным названием «Православный театр-лаборатория драматического искусства имени Михаила Чехова». Наталья Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это не красивые слова просто, не высокая фраза, когда я говорю о том, что вы шли к этому делу всю жизнь. Мы знаем очень разное отношение православных людей к театральному искусству. И мы знаем, насколько эта среда, это дело искусительно, опасно, может быть, и для режиссера, и для актера. И я думаю, что вы, как никто другой, можете об этом сказать. Так вот, очень хотелось вас попросить рассказать, каким образом Наталья Мильченко пришла к созданию православного театра.
Ну, знаете, об этом вообще можно романы писать и целую книгу, потому что мне уже не так мало, будем говорить так, немало лет. Я встык с вами хотела бы сказать. Вот понимаете, говорят, что дело театр искусительное. А разве искусительное дело живопись?
Как любое искусство.
Как любой вид искусства. Я не понимаю, почему создался такой ореол возле бедненького, несчастненького театра. Да что ж это такое? Потому что мне кажется, что, видимо, были какие-то тенденции в театре, они и сейчас есть, отчего нужно театр чистить. Также можно живопись чистить, можно чистить и музыку. Видимо, были такие тенденции в театре, которые разрушали человек. И это театр может делать. И театр это делает очень с лихвой. Взять и разрушить человека. Человеческую душу. И это очень важно. Я не знаю в литературе ни одного русского писателя, который бы не был православным. И мне кажется, что можно назвать нашу русскую литературу, и живопись русскую. Это все православие. Почему? Потому что художники, которые работают в любом виде искусства, прежде всего руководствуются законами православия. Это не значит, что они каждую неделю ходят в церковь со своей семьей. Это люди, которые живут в своей жизни по законам православия, пытаются жить, потому что я громко говорю, что живут, пытаются жить. Наши русские художники, которые проходили огромные пути, чтобы написать, вот Иванов, чтобы написать картину «Явление Христа народу», написал 350 эскизов и этюдов.
В течение 10 лет, насколько?
Совершенно верно, и создал только одну гениальную картину.
Да.
Поэтому, мне кажется, искусство может подразделяться не на православное и светское, не может быть такого. Любое искусство, русское искусство, это православное искусство. Другой разговор, что искусство может разрушать и может созидать. И вот в этом главное противоречие любого вида искусства. Когда мы смотрим на картину, где у меня начинают возбуждаться не те рецепторы моего сознания, она меня разрушает. Если я слушаю музыку, которая разрушает мои мозги, простите, значит, любой вид искусства может разрушать и созидать. И, видимо, вы знаете, дело все в том, что вот интересная вещь. Много очень театры называются именем кого-то. Я вот это, откровенно говоря, не понимаю. Театр Виктюка, театр там, я не знаю, Фоменко. Ну, нельзя. Это просто, мне кажется, вот это непорядочно и неэтично по отношению к самому себе. Как можно во время своей жизни назвать театр своим именем? Вот, ну, для меня это совершенно непонятно. Важно, чтобы театр как бы отвечал тем задачам художественного руководства, которые ставит перед собой художественный руководитель. Вот длинное, неудобное, нехорошее название «Лаборатория драматического искусства» еще имени Михаила Чехова. И это все не понимают, то ли это Чехов писатель, то ли это Чехов, еще кто-то. Очень длинное, но в этом есть суть нашего существования. Лаборатория, да. Лаборатория – это мне уже просто неинтересно ставить спектакль, вот уже 10 лет. Мне интересно вытаскивать из драматургии, так как театр у нас камерный, вытаскивать лабораторно, изучая именно с такой точки зрения уже литературу, именно с православной точки зрения, вытаскивать те корни, которых раньше я, может быть, не видела и не замечала. И это действительно эксперимент. Если, предположим, ревизор 28 действующих лиц, а камерный театр не выносит такого количества. Значит, я делаю все возможное, чтобы вытащить из этой пьесы самую основную линию. И у меня спектакль этот игрался на 4 человек. Ревизор на 4 человек. И остался все-таки там Гоголь. Потому что главное, конечно, оставить автора, а не количество действующих лиц. И еще одна вещь. Я театром занимаюсь уже 40 лет. 40. Мне даже страшно подумать. Я поступила в 18 лет в театральное училище, всего 3 года проработала актрисой, и потом Бог меня привел в режиссуру, мало того, это просто промысел Божий, потому что у меня поступал муж. Я просто приехала с ним вместе, чтобы, так сказать, поддержать его как-то, и он просто так, ну давай, ну Наташ, ну попробуй, а что такого? И я, не имея ни документов, ничего, просто начала поступать. А конкурсы в Театральную академию Харькова, они очень большие, там по 300, по 400 человек на место, потому что режиссура, это там курсы очень дорогие, там всего 2-3 студента на курсе. И вы знаете, мало того, но это Бог меня привел. Я поступила не на первый курс, а меня мастер взял на второй курс. Но это только промысел Божий. И когда я закончила, вообще, как говорится, еще соплячка, мне было 27 лет, и режиссуру закончить, мне сразу дали театр. Я была главным режиссером Усть-Каменогорского театра в Восточно-Казахстанской области. И сначала я думала, что искусство театра – это искусство представления, искусство как бы показа себя, своих мыслей, своих вот этого. То есть я. И вот со временем я поняла, что театр, как любой вид искусства, если там будет я, он тебя убьет. И если это не понимают художники, он может уничтожить. И вот когда... Ну, это вся болезнь молодых художников, когда начинают самовыявляться. Но потом у настоящих, мне так кажется, когда они начинают понимать суть того предмета, в который они пошли, профессии, это только отдача. Отдача ни на что. Это вот как вот милостыню-то отдаешь. То есть тебе взамен театр ничего не даст. Это совершенно точно. Мало того, я всем своим студентам, когда я преподавала, я говорила одно. Вы театру не нужны. Это он вам нужен. И то, что актеры мало получают, это правильно, потому что там есть такое моральное возмещение и такое нравственное возмещение, которое деньгами не окупишь. А потом по поводу театра. Я 16 лет была художественным руководителем курсов в нашем театральном институте. Но так получилось, так жизнь сложилась, что мне нужно было как бы уйти из театра на время. Я вот стала педагогом. Тоже засела за Михаила Чехова, за Гротовского, ну, чтобы выработать свою методику преподавания. У меня было очень много, как бы сказать, несостыковок с нашей кафедрой, ну, все было, но я после каждого курса, так как я была профессиональным режиссером, после каждого курса я все-таки пыталась сделать с курсом театр. Это был театр «Маски». Теперь эти все ребята в Москве, половина из них уже заслуженные, мне звонят и приезжают. В сериалах я их все время вижу. И вот когда я выпускала предыдущий курс 95-го года, вот тогда сорганизовался этот театр-лаборатория. Это был просто лабораторный театр. Мы начали со спектакля «Пиаф», потому что с 15 лет я изучаю ее творчество, ее жизнь. Для меня это показатель труда, показатель колоссальной отдачи тому делу, которое ты делаешь. И я не знаю такой певицы, я не знаю такого человека. Это не жизнь человека, это песня сплошная. И сама личность по себе очень сильная. И мы начали с жизни «Пиаф». Это был первый спектакль, за который народная артистка России Галина Петрова получила в этом же году за лучшую роль, большую премию, мускомедийная актриса. И вот уже 4 года я с благословения нашего владыки Викентия дерзнула, Господи, прости меня, дерзнула все-таки театр назвать тем именем, которым, я считаю, должен называться любой вид искусства русского. Нам нужно, если мы говорим о корнях, нам нужно сохранять русскую психологическую школу. Американцы работают по нашей методике. Шло вот это шоу в Америке сейчас. Я говорю о том, насколько сильна это русская психологическая школа, которая все время была в русском театре. Теперь мы ее стали терять. За счет непрофессионализма и разрушения этой школы у нас разрушается репертуар, у нас разрушается система ценностей театра, и мы вследствие разрушаем зрителя. А мне бы очень хотелось, чтобы все-таки эту самую сильную школу сохранить, сохранить ее в актере, в театре. Вы знаете, я сейчас не хожу в театр. Я не люблю ходить в театр. Только единственное, вот, когда у меня ученики приезжают со своими ангажементными спектаклями, там просто на них пойти и посмотреть. В наши театры я не хожу. И не потому, что как бы мне все не нравится, не поэтому. Мне больно. Мне больно, когда механизируется актер. Мне больно, когда душа перестает работать. Даже на большой сцене я понимаю, что это совсем... Вот камерный театр, он чем прекрасен, что там нельзя заснуть душе. И когда я вижу, что режиссеры наши, молодые, я их ни в чем не обвиняю, ни в коем случае не сокрушаюсь по этому поводу, они все равно придут сами к этому. Пускай и спектакли будут модерновые, там, я не знаю, какие угодно, абсурдные, там, сюрреалистические, все что угодно. Но если ты изменишь школу русского театра, все это начнет разрушать человека. Потому что мы говорим, что комедию как никогда нужно играть серьезно, да? И любые сложные формы как никогда нужно подробно играть с психологическим рисунком. Тогда только даст тот эффект. Вот это совершенно какая-то вот оригинальная форма.
Спасибо за то, что вы сказали, Наталья Витальевна. Это грань, что такое искусство для неверующего и искусство для православного человека. Русский театр, вот вы правильно сказали, который строится на внимании к внутреннему миру человека.
Только так. Верующий режиссер, истинно верующий, он не сможет театр создавать во имя себя. И себя реализовывать, то, что я вижу, много. Ни в коем случае это я не критикую, нет. Просто это сами реалии. Я смотрю, как театр развивается, вот уже 40, осознанно 40 лет, и я вижу, что все-таки самый психологический театр, который заслуживает самого большого внимания, это театр Фоменко. И я учусь у этого режиссера, он своих студентов воспитывает именно в русской психологической школе. Но что интересно, вот эти явления, связанные с Виктюком. У нас в «Дяде Ване» в нашем театре играл американский консул Кимберлен Харган, да, он играл у нас Серебрякова, профессора. И когда приехал сюда Виктюк, мы с Виктюком как бы знакомы, он их ребят пригласил себе в театр. Говорю, пойдемте посмотрим спектакль Виктюка. Он говорит, вы знаете, это уже не интересно нам. Вот это нам неинтересно. А вот «Месяц в деревне» Тургенева, который построен именно, как Эфрос его строил по чисто психологической русской школе, это до сих пор интересно всему миру. И понимаете, вот то, что сейчас на Венецианском фестивале произошло, «Остров победил», это спектакль про монашество. Говорят, что скучнее нету, а мы не знаем, что это не скука, это та тишина, к которой мы не привыкли. Да, Господи ты, Боже мой, ведь так хочется этой тишины, мы и так погрязли в огромном количестве звуков. Это тоже наши истоки. Вы посмотрите, как сейчас молодежь очень громко везде разговаривает. Сюда приехала одна американка и мне говорит, ой, как вы все тихо разговариваете. В Америке все орут. Это, вы знаете, это, наверное, менталитет. У нас в России всегда тишина была особая. И если люди приходят и приобщаются к этой тишине, как в церкви, когда нельзя молитву читать, если вокруг будет шумно, да, так и хочется тишины и в видах искусства, в любых. И вот то, что наш фильм на Венецианском фестивале заканчивал, это большое достижение.
Да, а возвращается к истокам Станиславского.
Дело. Вы смотрите, да. Какими крупицами мы возвращаемся.
Да. То, что было последние годы, вот я понимаю, почему вы не хотите ходить в театр, и почему я давно не хожу в театр, именно потому, что вот эта русская психологическая школа, она у нас почему-то деградировала в истерику на сцене. Вы согласны?
В напор. То есть... И у нас уходит человек, мы все как злые собаки, ведь это все идет на зрителя. Мы и так очень агрессивны. Нам единственное, что нужно, нам нужно упокоить человека. Сейчас мы спектакль ставим, джазовый спектакль. Вот развернула так театр, попыталась посмеяться вот в стиле джаза. И ставим басни Крылова, пародия «Капустин». Во-первых, это для актеров очень такой благодатный жанр. Они любят это все играть. А с другой стороны, я очень люблю притчи. почему вот когда Евангелие читаешь, да, вот там много вопросов находит.
Так это вот как раз нравственные уроки.
Да, мне нужно писать целую огромную книгу, роман, для того, чтобы сказать, чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться. Когда буквально в 4-5 строках можно целую жизнь сыграть, то, что мы и делаем. У нас крыса и мышь – это целая жизнь. Волк и ягненок – это целая жизнь. И вот в этих небольших баснях можно найти те же истины, которые мы можем найти в любом большом произведении.
Замечательный подход, когда можно прийти к серьезным нравственным началам через необычную форму.
Да.
Если вспоминаю, допустим, тот же театр Таирова, а разве он не глубок? А насколько он внешне эффектен? Сейчас у нас, наверное, в театре и в сюжете, и в оформлении театра и кино идет чисто внешнее. Будет внутреннее совершенно. Еще один момент, Наталья Витальевна, который мне тоже хотелось бы с вами обсудить. Мы знаем, что человек, если выбирает театральную стезю, его инструментом является его душа, его эмоции.
Он сам, это связано и с телом, и с душой.
Но вот, скажем так, в театральном искусстве особенно, наверное, востребованы накал эмоций. Они развиваются.
Вы знаете, да, целью любого актера создавать, конечно, эмоциональное внутреннее действие. Потому что предмет
профессии
актера...
То есть это инструмент
актера, все-таки? Конечно. Предмет профессии актера – внутреннее действие. И, конечно, мы почему-то считаем, что эмоциональность – это когда мы все трясемся, мы напором существуем. Вы знаете, что это истерика, это болящие. Потому что...
Так у нас есть театры болящие в таком случае уже
многие годы. Это неправильная школа. Это неправильная школа. Посмотрите, в настоящей русской школе, вот если смотреть старые спектакли, человек говорит очень спокойно, а потом идет и плачет, и уходит. Что нам интереснее смотреть на сцене, когда человек себя смиряет или когда он разнуздан? Одну сцену, которую я очень люблю, это «17 мгновений весны». Угу. Немецкий, не помню, кто там, адъютант или там какой-то лейтенант, он садится пить коньяк, выпивает, потом вычищает рюмку тихо, спокойно. Вот это русская школа, тихо, спокойно, ничего не показывает. Вытирает рюмку, ставит ее в буфет, вытирает стол, потом уходит и стреляется. Так вот, если мы орем, кричим на сцене, эмоционально действуем, у нас зритель остается, ну, совершенно торжен. Нам нужно в зрителе вызывать вот это чувство, не эмоциональное, чувство сострадания, чувство понимания. Скажите, вам всегда удобно, когда вам плачутся? А вам рассказывают боль и сдерживают свои эмоции, вот тогда хочется жалеть. Также и русская психологическая школа, она основана именно на этом.
Просто люди плачут или сдерживаются, мне кажется, это зависит от нашей силы или слабости от конкретного человека. Кто-то плачется, потому что он не может иначе. Кто-то сдерживается, потому что он умеет себя сдерживать. Но то, что происходит, вот как мы говорили, на сцене истерика, не воспринимаешь это истинными чувствами.
Безусловно,
это только
безусловно.
Вот...
Понимаете, это называется криминальные случаи у нас в бытовухе. Я от этого даже те актеры, которые приходят ко мне с больших театров, я все время перевожу их в собственную школу, потому что там они привыкли к этому интенсивному внешнему действию. Это не предмет профессии, а действие должно быть внутреннее. И поэтому приходится 50% в постановках тратить именно на приведение школы вот в настоящую русскую психологическую школу. Вы посмотрите, все большие актеры. Ну, так как играл Леонов короля в «Обыкновенном чуде», вот это вот показатель всего. Вы посмотрите. Все на обратном ходу. Поэтому это гениально. Да, он говорит таким веселым языком, говорит, я очень страшный, ужасный король. Я завтра вас возьму за это вот.
Так, между прочим.
Вот, между прочим. Между прочим-то. У нас бы начали играть вот в этом педальном театре.
Пугая.
Я страшный, я вот это.
Я серый волк.
Я серый волк. Понимаете, какая вещь? Поэтому я опять говорю, что русская психологическая школа – это внутренние действия, а не внешние эмоции.
Еще в связи с тем разговором, с той нитью, которую мы хотим сегодня провести в нашей передаче, Наталья Витальевна, мы говорим о том, что театр искусства, не только театр, а вообще все виды искусства, это, безусловно, служение.
Безусловно.
И вот, наверное, это, опять же, вот та грань, которая где-то и благодатна, и опасна для человека. Вы говорите, да, если человек зацикливается на «я», будь то актер или будь то режиссер, это очень опасная грань. Человек, не верующий, не знающий Бога, когда это зациклено театр и я, это может уйти в гордыню, в звездную болезнь. Мы знаем, насколько могут рушиться судьбы в этом случае.
Нет, это показатель всех актерских судеб. Вы посмотрите, что было вот любую актерскую судьбу. Почему я очень держу актеров, родные мои. Осторожнее, забудьте себя. Вы не для зрителя даже играете. Вы играете для тех истин, которые очень необходимы людям. Давайте немножечко делать человека лучше. Все, вот за этим только существует театр. Больше ни зачем.
Все-таки перед Богом служение.
Конечно, делать человека немножечко лучше. Все, только для этого существует театр.
И вот может быть как раз другая грань, когда человек, наоборот, как мы говорим, театр — это перевоплощение. Человек примеряет разные лики, разные эмоции. И вот когда бывает опасность, когда эта маска превращается во вторую кожу. Вот
это не профессионализм, значит. Это значит
только...
или еще неумение смотреть на себя вовнутрь.
Да.
Почему? Потому что искусство — это тогда, когда, создавая образ, я его как бы приручаю, но остаюсь самим собой. И если эта грань переходит, начинается актерское разрушение. Мы часто говорим, вот Демьяненко, значит, вот так, ну, Кадочников вот так. Почему? Потому что вот Демьяненко одел маску Шурика. Он везде был Шуриком, и от этого такая трагическая судьба. И он не смог уже сделать чего-то большего и лучшего, потому что он и в жизни ее.
Может быть, Наталья Витальевна, я не знаю, вы больше знаете этого актера, но у меня такое впечатление, что на Демьяненко эту маску надели все-таки, может быть, и режиссеры, и зрители. А вот, допустим, маска, от которой не смог отказаться Олег Даль, об этом тоже много говорилось, маска одинокого человека, неудовлетворенного, образ Лермонтова.
Ну, все мы одиноки. Бытийский, да, вот так вот посмотреть. Да никто не одинок, потому что
конечно,
с нами
конечно.
Бог. Это, знаете, что это есть такой некий кокетство и флёр. И это есть у каждого актера. Вот у кого-то его больше, у кого-то его меньше. Вот когда меньше, тогда человек истинно работает. Как начинается вот этот флёр, и начинается колыхание в самой актерской судьбе, и начинается плакание, вот мало ролей дают. И все время, вот я не могу понять, все время говорит, Раневская, да, она так мало сыграла. Да ну что вы говорите? Ну давайте смотреть-то вот с точки зрения-то вообще творчества. Один актер может вообще две роли за всю свою жизнь сыграть, они так много людям принесли. Другой может все сыграть. Вот есть популярные актеры, есть звезды. Есть такие актеры незаметные, которые почти выходят из одного фильма в другой. Они все равно несут свое добро. А другой вот звездит и звездит. А добра-то мало несет. Ну, Нона Мордюкова. Сколько она построила женских судеб. И мужских тоже. Главное не вот это лицедейство, а главная личность, которая несет добро.
Сумела воплотить.
Да, потому что в конечном итоге каждый актер играет одну роль всю свою жизнь. Это сверхзадача. Сверхзадача человеческой жизни. Что такое сверхзадача? Это самая большая человеческая цель. И если целью являешься не ты, не твое благополучие, материальное такое какое-то, вот самость какая-то, да? А если целью является в твоей жизни кто-то рядом, тогда вот это счастье. Потому что счастье – это слово от слова «часть». И если ты являешься частью другого какого-то счастья, вот тогда ты не зря работаешь. А если на себя, оно так и получается, на себя, и поэтому становятся одинокими, и кричат, и говорят, что мы мало там играем, да неправда все. Этот Твицын, мы все время, ой, да как он жил, он как умирал, да вот как тяжело он жил. Да вы что, это счастливейший человек, он принёс столько добра людям. Почему мы об этом-то не говорим? Почему-то с житейской точки зрения. Ой, бедный, денег-то у него было мало, и сейчас вот этот-то у нас лежит, к нему не ходит. А то, что они столько добра с экрана, из театра принесли, да это счастье огромное. Вот давайте с этой стороны, с нашей точки зрения посмотрим.
Осуждение нам, окружающим, то, что человек лежит сейчас вот болящий,
болеет,
и люди не идут к ним, это осуждение обществу, людям, но не тому, что он сделал.
Вместо того, чтобы подбодрить его, слушай, ну что ты сейчас в болезни лежишь? Ну ты представляешь, как ты прожил? Да ты такой, ты столько людям добра сделал.
Когда я слышу «модная актриса», это что? Это как модный актер? Да, он востребован, что он играет? А что он потом, вот оглядываясь на свою жизнь, он вспомнит, а что же я вообще сыграл-то? У меня был вот Богом данный талант, куда я его израсходовал? И ведь не бесталантные актеры, но роли вот такие, но они востребованы.
У нас в русском отечестве всегда так, нет пророка. А потом вот был кукольник такой поэт. Он был самый популярный во время Пушкина. А Пушкин не был настолько популярен. Пели в основном везде кукольника. Кукольник не остался, кроме одного, там, я не знаю, по-моему, романс один мы знаем, и все. А остался все-таки Пушкин. Потому что это тоже Божий промысел — оставлять то, что ценно для человека, что приносит ему добро. Мы знаем, что Пушкин тоже, он был немножко такой хулиганистый поэт, да? Но этого мы не знаем, это пускай литературоведы этим занимаются. А все-таки в Пушкине это все промысел Божий. И все оставляется самое как бы лучшее, и все оставляется для добра к человеку, для того, чтобы ему помочь все-таки в этой жизни, ну, как бы уметь себя сдерживать, уметь себя смирять, находить какие-то истины.
То есть даже судьба строится актера не случайно. Это действительно промысел Божий. То, что он не был оценен, то, что столько у него перипетий в жизни
было.
Это вот именно для смирения, конечно.
Да, по промыслу. Я купила диск такой библейской истории, и вот вчера прямо с начала до конца просмотрела житие Иоанна Предтечи. Я не могла репетировать. Я долго не могла. Я у себя в театре смотрела по компьютеру. Это так сделано! Я начала плакать. Я начала плакать от ощущения той благости, к которой все мы стремимся. И там, ну, вот это искусство. Это не то, что мы там показываем, ну, какие-то бытовые мотивы, а когда мы человека заставляем действительно еще раз посмотреть на все заново. И мне кажется, это очень важная вещь, чтобы все время, я не знаю, через что, может быть, через то, что каждый день мы молимся, каждый день мы поминаем своих родных, усопших и живущих, но каждый день себя спрашивать, а достоин ли ты, а не уходят ли крупицы. Я все время молюсь, ни мамы, ни папы нету, я молюсь, чтобы они мне помогали укрепляться в вере, чтобы никогда не сделать шага назад, потому что шаг назад или просто мы встали – это гибель. И вот мне кажется, что если каждый человек каждый день себе будет задавать вопрос, а двигаешься ли ты, а укрепляешься ли ты, а развиваешься ли ты, а узнаешь ли что-то новое, а открываешь ли что-то для себя. Это, мне кажется, вот это вот как бы истинная вера, потому что мы всегда любим то, над чем мы больше работаем и к чему у нас особое. Что такое любовь? Любовь – это особое внимание. И если вот этого особого внимания, предположим, не будет законам православия, каким-то вещам, если мы не будем все время это познавать, мы остановимся, и вера может рухнуть и уйти. Поэтому просто я призываю к этому. А для этого существует очень много всего. Это и книги, это музыка, это театр, это опера. Это, ну, вот я говорю про виды искусства, потому что я не медицинский работник, да, и не работник, не горняцкий работник. Я говорю о том, что я знаю. Поэтому искусство предоставляет возможности познания себя в вере, возможности каждый день, что такое творчество, это каждый день немножечко вступать выше вчерашнего, да? И вот если человек каждый день будет делать, пускай маленький шажочек, что-то узнав, что-то открыв именно в Библии, в человеке, в каких-то других вещах, вот мне кажется, тогда до конца человек будет идти по этому пути. Спасибо вам, храни вас Господь.
Дорогие друзья, я напомню, что эта беседа была записана в 2006 году. С того времени прошло еще 5 лет. Господь дал Наталье Витальевне еще 5 лет, и она создавала новые спектакли, воспитывала, я бы сказала, пестовала актеров, была полна новых планов. И даже из последнего нашего разговора, казалось бы, на бегу было понятно, как ее душа стремится к Богу. Смерть Натальи Витальевны скоропостижная, но никто из нас не знает, сколько меры отмерено, когда заканчивается наша мера. Но мне бы хотелось сказать, Наталья Витальевна успела оставить своими трудами красивый, яркий след ее пути к Богу. Царствие Небесное, рабе Божией Наталье. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И я, журналист Лариса Ларионова, прощаюсь с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.